В Ефесе. Когда Павел в 54 году оставил Коринф, Слово Божие было проповедано им уже во многих странах. Он два раза посещал Галатию, Ликаонию и Фригию. Последние два года Евангелие услышали также Ахая и Македония. Теперь оставалась еще одна страна, обладавшая древней культурой, носившая в гербе своем арфу Гомера и лиру Сафо и считавшаяся некогда одной из самых цветущих стран целого мира – Эвопическая Малая Азия. Павел собирался посетить ее еще два года тому назад, но тогда Бог судил иначе. Теперь же нужно было восполнять оставленный пробел, прежде чем обратиться далее на запад. Этот малоазиатский берег, усеянный знаменитыми городами, богатый бухтами, полуостровами и островами, осененный величественными горами, почти и не принадлежал к Азии. Это был, так сказать, другой берег Греции, и я второе я, с которым она была связана бесчисленными узами. Малая Азия издревле была естественным мостом, соединявшим Восток и Запад. Это как бы рука, которую гигант Азия с мольбой протягивает Европе, части света, маленькой по объему, но богатой умственными силами и культурой. Европейская культура лучше всего привилась на западе Малой Азии, хотя этой второй Греции и не доставало политической самостоятельности, зато по духу и деятельности она почти превосходила свою метрополию. Ефес был благодаря своей обширной торговле не только главным городом Малой Азии, но одним из главных городов в мире, связующим звеном между Востоком и Западом. К тому же здесь находился знаменитый храм Дианы, одно из семи чудес света. Поэтому неудивительно, что апостол Павел избрал Ефес целью своего путешествия. Местом его проповеди бывали большей части многолюдные города, где образованность и цивилизация достигали высшей точки своего развития, наряду с самым глубоким упадком нравственности. Четыре главных города того времени, не считая Александрии, Антиохия, Эфес, Коринф и Рим, четыре столицы мира, были четырьмя главными пунктами, где он возжег светильники веры посреди мрака язычества, возбуждая смятение и рискуя собственной жизнью. От Коринфа до Эфеса было около недели пути, если корабль не останавливался подолгу у островов архипелага. Древний Эфес был построен при устье реки Кайстры, на склонах Кареса. Он лежал, впрочем, не у самого берега моря. У самых устьев Кайстры образовалась большая равнина из нанесенной морем земли. Кайстр разливался на ней несколькими озерами, куда через его устье находили доступ даже большие корабли. Самое обширное из этих озер служило вполне безопасной гаванью. Это был столь известный в древности Панорм, простиравшийся до самого Артемизия, храма Артемиды. Но так как Панорм все-таки был удален от города на полчаса пути, то у самого города была устроена искусственная, так называемая, внутренняя гавань, соединенная с Панормом посредством канала длиной в 2 километра. В наше время обе эти гавани, которым Ефес был обязан своим благосостоянием, давно уже занесены песком. В старину же на Кайстере были построены плотины, задерживавшие ил реки. Въехав в Панорм, апостол Павел мог видеть перед собой всю Ефесскую равнину. Отсюда переезжали во внутреннюю гавань на лодках. Перед глазами апостола здесь открывался прекрасный вид на гордые здания Ефеса и на окружавшие знаменитую равнину высокие горы Гализион, нынешние Алмандак, Пактиас и Карес. Последний был покрыт домами и виллами. На нем же возвышалась городская стена. Около гавани были сгруппированы чудеснейшие здания Ефеса. Большая, окруженная колоннадой гимназия, прекрасный форум и многолюдный рынок, агора. До всем возвышался огромный амфитеатр. Павел и не предполагал, что этот город так широко раскинувшийся в равнине и на горах, в течение 3 лет будет ему как бы родиной, высшей точкой его апостольского служения. Апостол и его спутники вышли из лодки, миновали высокие колонны, статуи, гимназии и форума, и пошли по оживленным, многолюдным улицам. Без сомнения, не прежде всего обратились к своим соотечественникам. В Ефесе было много иудеев. Римское правительство даровало им разные привилегии, которым еврейская колония была обязана своим благосостоянием. В их руках сосредотачивалась значительная часть торговли. Как и везде, они здесь строго придерживались обычаев своей политической родины. Еврейский квартал в Ефесе по своей внешности и уличной жизни сильно напоминал тогдашний Иерусалим. Вновь прибывшие поселились в гостинице, пока Акиле не удалось найти себе помещение. В первую же субботу устроились некоторые знакомства. Апостол воспользовался случаем, чтобы говорить в синагоге. Его слова нашли отголосок во многих сердцах, и многие просили его остаться здесь еще. Но он твердо решился даже дать обет побывать в Иерусалиме в предстоящий праздник. Итак, он покинул Ефес, пробыв в нем лишь несколько дней, но дал обещание побывать здесь еще, если угодно Богу. Почти полгода от марта до сентября оставались в Ефесе Акила и Прескила одни. Павел в это время посетил и Иерусалим, Антиохию, Галатию и Фригию. Акила не был способен к широкой общественной проповеди, подобно Павлу. Этот благородный муж, имя которого так тесно связано с раннейшей историей христианства в греческом мире, хорошо мог осветить светом евангельского учения уже принявшего крещение Аполлоса, мог жертвовать время, силу, деятельность в качестве помощника и сотрудника апостола при основании общин. Он и его достойная жена не дорожили даже жизнью, и без страха смотрели в глаза смерти, когда нужно было спасти жизнь Павла. Но к широкой общественной проповеди он не был способен. Поэтому Акила ожидал Павла, подготовляя в тиши в этом ужасном городе почву для первых семян христианства. Ефес был столицей пограничной части Малой Азии. Здесь был центр духовной жизни всего Ионического побережья, центр, имевший славное прошлое. Первым Ефеса был храм Дианы. Он находился вне городских стен. Храм этот был основан в седой древности и долгое время охранялся жрецами и жрицами. В год рождения на свет Александра Великого этот храм погиб в пламени, подожженный греком Геростратом. Впоследствии он снова был возобновлен, и как феникс, возродившийся из пепла, стал еще великолепнее, еще прекраснее. По всему свету распространилась теперь слава о красоте Ефесского храма. С благоговейным изумлением видевшие его называли одним из 7 чудес света. Храм, занимавший площадь в 8000 метров, был величайшим сооружением древности. Крыша храма поддерживалась 127 красивыми колоннами, 60 футов высоты каждая. Часть их была украшена чудесными изваяниями. Около храма находился большой двор. Этому двору издавна принадлежало право убежища, которое жрецы всегда защищали и отстаивали. Ефес имел право гордиться храмом Дианы. Благоговение, с которым относились граждане к храму Дианы, не имело границ. Хитрый жрец Мегабис, охранявший неисчислимые сокровища храма, хорошо умел пользоваться благоговением пред богами народа. Весь мир лежал у ног Дианы Ефесской. Ее почитала вся Азия и Вселенная. Сам царственный Рим преклонялся перед Ефесской богиней. Сердце каждого ефесского гражданина наполнялось радостным трепетом, когда он видел эту славу его родного города, великолепный храм Дианы. Кто мог подозревать, что слава этого прекрасного, более чем 1000 лет существующего храма, будет отнята от него? И кем же? Каким-то неведомым миру человеком, который открыл мир для нового света, при блеске которого исчез весь блестящий культ Дианы, как туман рассеивается под лучами солнца. И Ефес во времена Павла находился в цветущем состоянии. Здесь, на месте соприкосновения Востока и Запада, при необыкновенно удобных гаванях, естественно, должна была развиться торговая жизнь. А то обстоятельство, что все окружающие Ефес народы жили в мире, и слово «война» известно здесь было только понаслышке, особенно благоприятствовало процветанию торговли. Значительного развития в Ефесе достигла также и промышленность. Среди различных ремесел здесь также, как и в Коринфе, особенной славой пользовались обработка шерсти. Это было для Акилы и Павла очень удобно. Они могли без особенных трудов найти себе заработок. Шерсть доставлялась в Ефес из малоазийских низменностей, где процветало скотоводство. Специальным местным ремеслом Ефеса была обработка драгоценных металлов – золота и серебра. Из этих металлов здесь главным образом приготовлялись миниатюры храмов и находившиеся в Артемизии статуи Дианы, упавшие по преданию с неба, ценимые всеми знатоками. Эти вещи замечательно и изящно приготовлялись ефесскими мастерами. Всякие посетители Ефеса обыкновенно на память о виденном храме Дианы покупал на базаре миниатюры храма и статуи и увозил их к себе в Грецию или Италию, или Галлию и Испанию, или же в страны Востока. Фабрикация этих миниатюров в Ефесе была очень прибыльным занятием и давала заработок многим гражданам. При значительной зажиточности ефесских граждан и в связи с нею народное образование Ефеса стояло на довольно высоком уровне. Вероятно, ни в одной стране древнего мира образование не проникало в такой мере даже в низшие и средние классы, как это было в Ефесе. В Ефесе царило грубое суеверие. Жрецы морочили суеверную толпу за яже деньги обещаниями чудесных исцелений от бога-целителя Асклепия. Целая толпа всевозможных волшебников и прорицателей наживалась на счет суеверных ефесян. Волшебные средства и талисманы находили массу покупателей. Астрологи с успехом выдавали себя за знающих тайны будущего. Черная магия процветала. Каково было нравственное состояние ефесян после сказанного, уже ясно. Простота нрава, которая еще сохранилась в некоторых местах Греции, здесь исчезла бесследно. Азиатские излишества и роскошь расшатали семейную жизнь и здоровье народа. В театрах происходили звериные и гладиаторские бои. В гимназиях преподавалась только гимнастика. Танцы, музыка и любовные романы – вот все, чем удовлетворялись умственные и эстетические запросы общества. Уже лето 54 года приходило к концу, а Акила все еще оставался один в Ефесе. Но вот, наконец, в мастерской Акилы появилась хорошо известная ему и дорогая фигура апостола Павла. Загоревшая от ветра и солнца во время продолжительного путешествия почти по всей Малой Азии, пришел апостол в Ефес, чтобы исполнить свое, данное еще в марте, обещание относительно проповеди Евангелия в этом городе. Он видел Иерусалим, посетил Антиохию, прошел Галатию и Фригию, и вот теперь, после долгой отлучки, снова был на Малоазийском побережье в Ефесе. Полный надежд смотрел апостол на раскинувшееся перед ним море домов и палат Ефеса. Какую великую жатву он может собрать в этом городе для Господа? Взор Павла видел здесь не только позор и ужас служения Диане, не одну только глупость суеверия. Нет, он видел за всем этим нечто более глубокое. В народе, не устававшем приносить непрестанные жертвы богам, с тревожной надеждой, искавшим средств соединения с миром невидимым, можно было видеть не одни печальные стороны. Чуткий слух Павла уловил здесь страстное стремление, крик бедной человеческой души, ищущей Бога, хотя и на превратной дороге. Павел верил в хорошие свойства человечества, потому что он верил во Христа, который настолько ценил человечество, что предал себя за него, и который послал его с проповедью Евангелия к язычникам. Поэтому он стоял на площади развращенного города не только с благочестивым сетованием и вздохами, но и с бодростью, и с великими надеждами. Проповедь свою в Ефесе апостол начал с синагоги. Принести Евангелие многочисленному, увлекшемуся стяжанием иудейства Ефеса, апостол считал первой своей задачей. Иудеи имели право на его проповедь не потому только, что были близки апостолу по плоти. Их заслуга была в том, что они бессознательно были пионерами грядущего Евангелия. Ожидание Мессии, освободителя народов, из синагог распространялось и среди язычников, на что указывает уже Светоний. Из синагоги же распространились среди язычников заповеди закона Моисеева, которые как бы плугом бороздили почву сердец язычников. Так что Павел мог уже бросать семена в открытые борозды. В синагоге Павел нашел слушателей различных национальностей. Кроме иудеев, здесь были азиаты, греки и римляне. Синагога была связующим звеном между различными кругами городского населения и, несомненно, гораздо более соответствовала религиозным потребностям граждан, чем культ Дианы. В течение 3 месяцев проповедовал Павел в синагоге. Эта четверть года имела громадное влияние на распространение христианства в Ефесе. Но проповедь Павла в синагоге привела старую иудейскую партию к сознанию, что ей разъединяется до того времени замкнутый круг, и синагога делается какой-то интернациональной общиной. Вследствие этого и здесь, как ранее и в других местах, произошло то, что синагога, имевшая назначение быть вратами к христианству, закрылась для Павла, и он, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некоего тирана. Знания в то время передавались не путем книг, а через устные беседы философов и риторов. Беседы этих учителей происходили или в особых аудиториях, или в рощах под открытым небом. Подобным образом приходилось теперь проповедовать и Павлу. Помещение для проповеди он нашел в доме некоего тирана. Это платное помещение теперь в течение 2 лет служило местом проповеднической деятельности Павла. Дальнейшие обстоятельства показали, насколько Павел поступил благоразумно, снявший это помещение. В обществе существовало предубеждение против иудеев и их синагоги. Поэтому отделение Павла от синагоги содействовало к тому, что теперь к нему устремились в большем числе слушатели из других национальностей. По данным одного древнего списка книги Деяний, беседы происходили между 2 и 5 часами дня. В синагоге Павел мог проповедовать только в определенные дни недели. Здесь же, в собственном помещении, он мог проповедовать ежедневно. Скоро училище Тиранна стало наиболее посещаемой аудиторией города. Собирали сюда, как и в Коринфе, слушатели различных состояний. Ремесленники, чернорабочие, мужчины и женщины высших классов, но также и рабы и рабыни. Собственно, каких-либо замечательных, отдельных событий во время этих проповедей в доме тирана в книге Деяний не указано. Но судя по последствиям, быстрому расцвету Малоазийской церкви, труды Павла сопровождались большим успехом. Самый храм Дианы способствовал тому, что число слушателей Павла увеличивалось. Это чудо света привлекало к себе массу иноземных туристов. Сюда, кроме посетителей из провинции, приходило много греков, римлян, сирийцев и других. На их счет обогащались торговцы и жрецы Дианы. Но некоторые из среды этих посетителей могли взойти в соприкосновение с тем мужем, который не знал иной славы, кроме славы креста Христова, который мог указать вместо неразумия и позора культа Артемиды на истинного небесного Отца, открывшегося во Христе. Несомненно, Павел в своих проповедях не останавливался и перед резким порицанием идолослужения. Когда Павел проходил среди монументов священной улицы по направлению к храму Дианы, когда он видел знаменитые галереи, а может быть и славную статую Дианы, у ног которой лежал тогдашний мир, его охватывало еще больше, чем в Афинах, ужас от мысли о падении человеческом. Люди хотели служить Богу и Его искали, но вместо Него нашли деревянную статую, ею строили храм и культ. Апостол ужасался, как об этом свидетельствуют и слова Димитрия, и не считал нужным воздерживаться от порицаний. «Ваши боги, — говорил апостол в собраниях, — боги, которые сделаны руками человеческими, не суть боги. Ваша религия суетна, ваше познание о Боге — помрачение. Ваша жизнь удаляет вас от Бога. Вы так слепы и невежественны, что самое ваше служение Диане наполнили позором и безнравственностью. Притом вы привязаны только к деньгам и сами губите себя своими страстями». Эти мысли, которые находим в послании к Ефесянам, Павел, вероятно, открыто проповедовал на своих собраниях. Религиозному нечестию и неразумию Павел противопоставлял учение благодати Божией в Иисусе Христе. Действие проповеди апостола было громадно. Религиозное движение охватило весь город. Оно сказывалось в иудейском квартале, так же, как и в жилищах греков и азиатов, в комнатах прислуги, так же, как и в роскошных квартирах господ. Много приходилось Павлу в это время трудиться. Едва верится, что один человек мог совершить столько дел. Он ежедневно работал в мастерских. В Ефесе приготовлялись не только ковры, но и палатки. Этим производством были заняты многие рабочие руки. Апостол и здесь был верен своему обыкновению и зарабатывал себе хлеб своими руками. Затем он ежедневно неопустительно проповедовал. Он проповедовал часами. Кто знаком с этой деятельностью, тот знает, как она утомляет и душу, и тело. Далее ему приходилось заботиться о тех, кто нуждался в его совете и наставлениях. Таковы были все новообращенные, слабые, колеблющиеся, сомневающиеся. Он не мог их оставить без своего попечения и шел к ним, хотя бы через весь город. Он ходил, следуя велению своего сердца, то к форуму, на рынок или гавань, то по оживленным городским улицам, то в улице верхнего города, на пионе, то в улице нижнего города. Вот как он описывал труды свои при прощании с ефесянами в Милете. И когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Осию, все время был с вами, работая Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами, среди искушений, приключающихся мне по злоумышлениям иудеев, как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам. И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. И ныне, вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Бодрствуйте, памятуя, что я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас. Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса. Ибо Он сам сказал: «Блаженнее давать, нежели принимать». Так потрудился в Ефесе этот неутомимый слуга Божий, без всякой претензии на блеск в трудах, одетый в скромное платье, речью, без всяких риторических прикрас, одними словами о кресте Христовом возбудил он к духовной жизни великий город».